пекарни.
Плюс, ну плюс брал на себя такой, как заведование пекарней, но все расчеты на муку, на припечатки, все вела бабушка. У бабушки такая жилка была, насколько она дочка того умершего купца, торговавшего. Бабушка сказала, леонским бархатом торговал. Вот, значит, и бабушка была такая шустренькая. Так вот, почему... да. А потом бабушка здесь что же было ей жить? Она все вещи вот положила в церковь эту, где институт сейчас, и сняла на Маховой улице. Квартирку сняла на Маховой. И вот у нее в квартире на Маховой, вот это я все достоверно, я собираюсь ее подарить одному человеку, который пишет историю. И у нее появились квартиранты, молодые совсем, крахмальниковые, по-моему, белорусские евреи, по-моему, белорусские или украинские. У них было два маленьких мальчика, и жену знали Шендель, да, так кажется, так. И вот значит, он тут учился и на художника, и то денег никаких, и на художника учился, все, бабушка, значит, вот им какую-то комнату дала. Но у него было кресло медицинское, не медицинское, а зубоврачебное. И он немножко там что-то мог делать. И вот он какие-то рассылал объявления, зубной врач. Раздается звонок. Значит, доктор такой-то врач рассказывает, да, пожалуйста. Бабушка зовет его, а бабушке было 35 лет всего. А муж у него в это время уже был в плену. Дед сразу попал в плен. А значит, она слушает и говорит, значит, да, сейчас. Он подходит к телефону, этот самый, я забыла, как его самого, Крахмальникова звали. Он подходит к телефону и говорит, да, сейчас посмотрю, да, у вас какой день встать, да, ну тут нет, ну тут, в общем, короче, к нему не пробиться. Да, тут нет, никого нет, целый день никого не было. Ну да, да, то вот, ну тогда знаете что, ну что-нибудь мы для вас придумаем, да, ну давайте, как, ну хорошо, вам, ну давайте так, ну что-нибудь придумаем, приходите, как вам удобно. Но сначала долго, мучительно выбирал. Этот человек должен прийти. Бабушка и еще какой-то у него помощник был, сидят на стульях, 2-3 человека. Этот человек входит, они сидят. Значит, как же это так? В это время на звонок этот самый, я не имени знаю, как маню, выглядывает и говорит, господа, разрешите? И мама, бабушка, кто-то, разрешите пропустить без очереди? Да, пожалуйста, пожалуйста. И он, значит, этот человек осчастливленный, идет без очереди. И бабушка много рассказывала. Так вот, у них всегда бывали еврейские компании. Да, так он, этот сам Крахмальников был абсолютно нищ. Он ходил учиться рисованию, что-то такое в Академию художеств. А мальчик, вот у меня была фотография, бабушка в такой траурной шляпе, скажу, почему в трауре, и, значит, и с маленьким мальчиком, его звали Адольф, и он какой-то был абсолютно музыкальный, в 16-м году ему было года 3, значит, он какой, вот какого года, он, может быть, еще жив сейчас, скажу. И, значит, и потом собирались и рассуждали, бабушка вот эти еврейские разговоры слышала, ну, просто бывала в их среде. Даже многие фамилии я знаю, потому что бабушка тысячи раз, то, что бабушка рассказывала, она миллион раз рассказывала, поэтому я говорю, как будто я сама там была. Значит, и вот они рассуждали. Тогда собирался быть, все мечтали, что в 21-м году построят Палестину, что-то так организуют, да. И все рассуждали, ехать или не ехать. Вот был один Хехт, он уехал. Приходило очень много в эту же компанию, много девочек, молоденьких. Да, действительно, это было, конечно, ужасно. Чтобы приехать запросто в Ленинград, нужно было прийти в участок, взять билет, что ты проститутка, пройти проверку и оставаться девушкой невинной. Это твоя проблема. Никто не упрекал, как же вы проститутка, если вы не девушка. Это никого не касалось. Действительно, это очень было просто сделать, ну, конечно, ужасно, оскорбительно, это я согласна. И вот эти девочки мечтали, как и что, но то, что я главное запомнила, все-таки те, которые, как и Крахмальников, не хотели. Значит, одни хотели ехать, другие не хотели ехать. Это вот я говорю, живую картинку с 16-го года. Но те, которые не хотели ехать, говорили слова, которые я говорю всем своим еврейским знакомым. Они говорили, дали вам Бога, дадим и царя. дали вам Бога, дадим и царя. Я не комментирую, но всем всегда говорила. Ну что из этого вышло? Нехорошо. Ошибка получилась. Так что, или еще я своим знакомым еврейским приятельницам, надо сказать, что, если на эту тему мы заговорили, у меня, значит, вот эта Варвара Павловна вышла за Зельдовича, у нее трое детей. Две девочки и мальчик, они лучшие из нас русских. У меня 11 братьев, двоюродных сестер, это лучший вариант смешения русского с евреем. Абсолютно. Они скромные, благородные, ну какие-то такие, даже сказала, немножко убогие, как русские, а умницы, деловые, как евреи. Это идеальное смешение, это точно. У меня есть двоюродная сестра, у которой, значит, муж полуеврей. И у нее двое детей. Они в бизнес вошли, как рыбу в воду. Наденька, мои ученики по английскому языку, она прекрасно работает. Маленькая, хорошенькая, и все. Это идеальное смешение. То есть какая-то, я бы сказала, духовность какая-то особенная, русская. Но деловитость, это, конечно, чувство денег, уметь рук, бизнес. Она руководит. Маленькая, хорошенькая женщина руководит большим бизнесом. Большие деньги зарабатывают, и сын у нее, и брат у него такой же. Так что я считаю, что я бы действительно всех перемешала. Это идеально, идеально такое вообще, понимаешь, это точно. Это точно. К чему же я говорила? Да, так вот это вот насчет того, что вот мы говорили, царя-то вот, кто... Я эту тему не развиваю, но тут какая-то накладка получилась. Конечно, стреляли, расстреливали русские, а жестокой задумкой, конечно, Троцкий, наверное, виноват. Говорят, что он такой секой, но он, конечно, вот они, все, он столкнулся со Сталином. Вот ведь трагедия, в чем случилось. И Сталину все стало казаться. Действительно понимая, что ему это все казалось. Наверное, ему казалось, что Троцкий его достает. И он вот его достал, потом думал, что вот этот вот... Так вот я начала говорить о том, что двоюродная мамина сестра, его-то, его посадили, ему дали 5 лет, но ему все-таки за то, что он в середине 20 какого-то года присутствовал на собрании, которое имело троцкистский профиль. Тогда там все имело троцкистский профиль. Всех. Ему дали 5 лет. Но он был врач, ему 5 лет, потом продлили. То есть, короче говоря, он прекрасно там был в лагерях, книжку прекрасную он написал. Кстати говоря, вот в этом вашем есть страница какая-то, Глазов, Николай Александрович Глазов, там целые материалы о нем. Он работал там врачом, может быть, его называл Солженицын придурком, но он врачом работал. Кстати говоря, он там, когда он работал в лагерях врачом, к нему пришла одна женщина, Роза Наумовна Фрумкина. Она Яша Зельдовича, родная тетка. Она пришла к нему и сказала, в лагерях где? Вот я, значит, в лагерях, что возьмите меня к себе в санчасть. Я ничего не могу, кроме того, что у меня дети часто болели. Больше я ничего не могу. Она была какая-то очень активная, антифашист, не какой-то организации какой-то. В общем, в 36-м году она всех клеймила. Клеймила, проклинала врагов народа, а потом сама так оказалась. И говорила, что как я всех клеймила позором и все, а теперь я вот у вас в Винте, и что? Но самое главное, что она проработала год, потом ее не стало.
Умерла?
Нет, наверняка расстреляли. Там же, они же там подпитывали, они выполняли у себя там планы. Ее не стало, она исчезла. И она говорила, как я всех проклинала, как это всех, это сама, теперь я, и мне не с кем поделиться. Ну вот, случайно я вот им рассказала, что это Роза Наумовна жила, была здорова и все такое. И вот так вот получилось. То же самое с Софьей Михайловной, это самое, сверло. Вот, милые, хорошие люди, но, понимаешь...
А скажите, расскажите про смерть Сталина.
А?
Расскажите про смерть Сталина. Как? Нет. Как это воспринималось?
Как радость. Как
уже открытая радость, да?
Конечно. Как радость, как необычайная радость. Просто чудо какое-то. И жалко, что он так поздно умер. Жалко. Говорят, он на пару дней раньше умер. Ведь долго гад жил. Это садист. Это бандит. Вне национальности. Но есть у него еврейская кровь? Есть, наверное. Это вы знаете или нет?
Не знаю.
Не хотите знать или
нет,
не знаете?
Нет, просто не знаю.
Нет, ну вот у меня когда-то, я вела кружок в случайном дворце, в том же доме пионеров, доме ученых на Неве, и были дети, маленькие такие, совсем маленькие детки, забавные такие. И я с одним, один папа, фамилия Кокон или что-то такое, и что-то мы разговаривали, что на кого похож, а вот на кого дочка, и все такое, каким-то образом мы громко разговаривали в вестибюле дома ученых. Он говорит, что это самое, каким-то образом мы разговаривали, просто что-то старое, на все. Он говорит, грузинский еврей, и я скажу, наверное, так, потому что грузины дураки. Что вы не видите сейчас? Но ведь это ж надо ж такого дурака шаманяться. Прямо задница какая-то. И этот дурак, Миша. И он по-дурацки. Сейчас у него что-то. А, собак распродали, слышал, да, сам? А, этот тенгиста Абуладзе, который к нам перешел, нужный, как его там зовут, он нужный был. А сейчас этот Миша дурак, конечно. Глупый. Они очень глупые, грузины. А те были мудрые, и вот и вся эта мудрость грузинцев. И когда все грузины, все евреи уехали, они там уже совершенно, я немножко ликую, так им и надо, что у них там ни жрать нечего, ничего нет, потому что у них все умные лица исчезли. А вы-то что, не так, что ли, понимаете? Там же не осталось ни одного умного человека.
В Грузии?
Да. Они же глупые.
Нет, я спрашивала не про это, я спрашивала, как день смерти прошел. Вот вы помните, как ваши... Вы же тогда уже работали?
Где? Я работала.
Ну вот как это происходило? Ну,
как счастье.
Все вместе, дружно, ну, на работе, сотрудники.
Да, не. У нас
вот
очень,
расскажите
просто. У нас очень быстро, когда 20-й съезд партии был, Директор школы у меня был Абрам Моисеевич Кантер, очень милый, хороший, умный дядька, И он, значит, вот собирал всех, кому надо читать, воспитателей старших классов, что-то такое, вроде я как не попадала. Я говорю, как это я не... Меня это в первую очередь, как пытается. Вот тогда это письмо мы прочитали, и тут же это письмо было прочитано и сдано, как будто оно было или как будто оно не было.
Это вы имеете в виду доклад Хрущева?
Да, такую красненькую обложечку. А когда Сталин, я не помню, такая радость была, что дальше уж некуда. Но, к сожалению, на работу я не могла не устроиться ни в первом, ни в 51-м, ни в 50-м. Я кончила в 50-м. В 50-м, 52-м, 53-м году я пыталась поступать куда-то на работу. Если бы я снова пошла бы в 55-м году, может быть, меня бы уже взяли. В Герценовский институт меня брали, еще в Подбирскую школу меня брали. Но вот все, вид этот оскорбление, все, я уже тут пережила.
А как вас не принимали на работу?
Ну, просто не принимали. Ну, например, повела знакомая поступать в Герценовский институт преподавателя. Молоденькая, все, познакомились. Мне даже расписание показывает, как, что, чем заниматься. И вдруг, ну, так пройдите только вот куда-то, к декану или куда-то пройдите. Я прохожу, и человек начинает, кто у вас родители, кто отец, отец у меня... Я думала, что я не знала тогда слова. Я еще в 44-м году знала слово «репрессированный». Я нашла свои документы в строительном институте, я 2 года училась, и смотрю, да, написано. В 44-м году я писала «отец репрессирован». Такое слово уже существовало, а я думала, что оно не существовало. А кто ваш отец был? Физик. Ну, наверное, он мне говорит, он, ваш отец проходил по делу Бурсиана, сказал он мне в 51-м году. Я этого не знала. Это еще, значит, Сталин был жив. И все. И меня не пригласили, со мной контакт не установили. И так еще раз было. В английскую школу шла я с рекомендательным, очень солидным письмом. Тоже не пригодилось. Потому что я писала. А надо было не писать. Но бабушка говорила, что мы Шуру даже во сне не предаем. Никогда. Она была наивно права. Ну, по-наивному права. Можно было что-нибудь уже и не писать. Лучше бы выгнали, но мы это считалось по-нашему не безнравственно. Я смотрю на вас, я вижу другую девчонку. Вот так, кстати, какая-то пацанка.
Это против света.
Как ты согласишься? Девчата-то такие же элегантные, нет?
Да.
Все такие же? Нет, какая-то потолще, по-моему.
Ну вот Александра старше.
Она поплотнее, да? Угу. Или вот она рожает? Не она рожает, нет?
Нет, она еще не родила.
Она еще будет рожать.
Она в августе, да.
И девчонки у вас понимают, что человек родится, чтобы рожать.
Где вы стали жить?
Я когда вернулась в Ленинград, дядюшка тут жил, там нам комнату одни, ну там заняли соседи комнату, все. И мы, я прописалась сразу в общежитие.
А бабушка?
А бабушка приехала через год. Бабушка приехала, когда уже тетка моя вернулась. И бабушка приехала, ничего не говорила, приехала. А тетя Маруся такая добрая, ее прописала. Другая бы не прописала ни за что. Такое блаженное тетя Маруся прописала. Пожалуйста, еще подложи. Надо много съесть. Интересно, тощие, мало едят, наверное. А те, которые толстые, они едят много. Правда ведь мало едите все?
Нет, это не связано, по-моему.
Ну как не связано? Я говорила, что за 3 месяца 20 килограмм потеряла. 20 килограмм потеряла. Ну, вино, ну, ничего. Какой-то меня... Ну, какой-то ерундовый. Кто-то посадит. Какой-то дешевый вино.
А в ссылке бабушка отмечалась?
Отмечала.
И как это?
Ни разу мы с ней не ходили. Не как-то. Она много и на себя поставила. Ну, я говорю, уроков много задала. Там какой-то вопрос. Только я знаю, что однажды у нас железнодорожная станция была, я останавливала сюда, паровозы водами заливали. Поэтому долго стоял, ради бога. Что же там? Ладно, против света это вообще 16.
Да ладно.
Тут надо.
И что паровозы?
Ну, паровозы набирали воду. Ну как, ну меняется. То есть это какое-то время он стоял. 20 минут. Поэтому мы бегали смотреть проезжающих артистов там. В общем, как мы на Вене, на жили город, мы были созданы хорошее место, где пульс жизни, все ехали в Ташкент и обратно, в Ташкент и обратно. И действительно всякие артисты ходили по этому самому, по платформе. Все это было, действительно было. Я, например, совершенно точно могу руку на отрез дать о том, что перед тем, как началась война, несколько месяцев, 3-4 месяца, круглыми днями шли эшелоны. С юга, откуда там уж, я не знаю, как, куда они там сворачивали, и открытые платформы, на них стояли танки, на танках сидели люди сверху, понимаешь, то есть просто как бы части передислоцировались, да? Это совершенно точно, то, что наши готовились к войне, то это было совершенно очевидно, это было совершенно очевидно. Ну все, вот это мы как-то жизнь мы наблюдали, поэтому мы как-то были не надшили в этом отношении. Нам повезло. Некоторые попадали. Была у нас там в числе ссыльных какая-то знаменитая фамилия Смилга, какая-то родственница какого-то Смилги. И она была в Акбулаке, жила на квартире у кого-то. И так получилось, что она, хозяйка с хозяином поссорились. И она давала хозяйке или хозяину, конечно, хозяйке, давала советы там, ну, советы. А потом они помирились, они пошли в милицию, и ее из Акбулака упекли в какой-то далекий-далекий аул, что она жила в далеком ауле. Так что у нас тут и школа была, и все так, что, в общем, как бы образовательно мы здорово не пострадали. Но еще раз говорю, как-то вот то, что случилась война, это второе горе нам компенсировало ужас первого горя. Это совершенно точно. Компенсировало. Потом приехали люди, все были несчастны. Мы все были несчастны. А тогда мы были белыми воронами. Это точно. Надо чего-то было молчать, чего-то не говорить. В общем, какие у меня претензии-то есть? Я говорю, что к чему надо вернуться? Вот в этой теме надо разобраться. Это грех, который лежит на нации. Потому что виноват не один Сталин. А виновата сама нация. И она должна для себя в это она для себя это должна понять. И должен был день должен быть. И не только 9, вот вы как бы правильно говорили, Владимир Викторович говорил, но это все-таки это день-то политического заключенного было. А это все-таки день политического. Я с ним говорила, и в последний день мы так с ним долго хорошо мне рассказал про внутреннюю тюрьму, говорили, и все. Я даже понимаю его некое отношение, ну как, он всегда считал, что, ну, вот вы герой. Я ему говорила такие слова, вы знаете, когда я увидела первых диссидентов, я не могла в их присутствии сидеть. Но вот знаешь, как в присутствии женщины и мужчины вскакивает, я видела живых там диссидентов, как кого-то там конкретно показывали. Ну подожди, какой-то Евдокимов или кто-то такой. Да? Я смотрела это совершенно, когда еще какой-то есть, подожди, которые НТСовцы и все такое, я это все только так сказать, левым ухом, до меня так, отраженным солнцем доходил этот свет, но мы, как, да Ленин, с ума сойти, чего себе, в своем году человек, это с ума сойти. Это потрясающе, когда...
А вы никогда сам издат вам не попадал?
Нет, мы считали только это. Солженицына, и то я помню, когда-то я везла, мне кто-то дал Солженицына в папочках на фотографиях, и я еду и думаю, что вдруг мне сейчас голова закружится. Это был какой-то там 70-какой-то год, наверное, да? Нет, еще тетя Маруся умерла в 70-м году, вот это моя тетя Маруся. Она приносила. Ну, кстати, мне ведь не очень нравились эти круги первым, все это мне не очень.
Архипелаг ГУЛАГ вы когда прочитали первый раз?
А вот тогда в тетрад. А даже могу точно сказать, в 78-м году. Я читала, вот в диванчике у меня лежало, приехал мой племянник и говорит с мальчишкой каким-то, вот бы почитать Солженицына, все, сказать, что вы лежите на Солженицыне. Ну, думаю, я мальчишку не знаю, и время у них не было, 2 дня. И мы читали с удовольствием. Но с тех пор я даже не перечитываю. Я считаю, что я тогда, но я не... Что-то... Значит, я до конца... В общем, я с волнением читала, с потаенным каким-то, да? А потом уже вот как-то я менее тщательно пою. Всякие враговые корпусы мне не нравятся. Не нравятся. Я думаю, что у него вкус не очень такой. Не очень. Не очень. Но сделал себе карьеру, и слава богу. Сейчас нужен, требуется новый какой-то человек, который по новой все это представил в каком-то новом современной технике. Нужен человек. Поэтому я еще раз говорю, что делайте проект, в котором я найду себе место, еще кого-то. Я назову имена, может быть, эти имена надо находить. Вот есть такой один Соколов, но я, это вот, который якобы с отцом снюхался, и очень дело читала, Соколов очень много говорил. Я взяла и нашла его телефон, позвонила и говорю, он 30-го года рождения. Я помню, Сева, нашла. Я сказала, вот так бы, вот это, да, отец Павел Тимофеевич, профессор, 35-летнего университета Ленинградского. Ну и вот потом я говорю, вот думаю, я могу кое-что вам рассказать. Никогда не узнавал, прихожу, ну думаю, если войдет какой-то дядька, который вот-вот упадет и умрет. Нет, вошел такой, там сумочка так, это все, джинсовки. Ничего, я ему стала кое-что рассказывать. Он слушает и говорит, это так похоже на отца. Там я читаю о том, что они сговаривались, разговаривали, все такое. Он говорит, мама всегда говорила, папа много болтал.
Понятно.
Это похоже на отца, он мне говорит. Я же не знала, я своего отца не знаю, какой он был там, но у тебя на работе. Я относительно недавно была в Подмосковье, в Николиной горе, мне сказал, я же еще жив был, Яков Борисович, может быть. Он мне сказал, значит, тут, нет, девчонки уже, вот эти мои полурусские, полуеврейки, идеальные девочки, идеальные девочки, блаженные, святые и деловые. И вот она говорит, Оля, значит, тут один, вот этот, Шурка Шальников, это академик уже был тогда, но Шурка Шальников, он хочет у тебя видеть, ибо хочет видеть что-то, он хорошо помнит Александра Павловича, вот приезжай к нам, и жена его хорошо помнит, и мы поехали я тут на машине, Николину гору, там под Москвой, приехали, в эту дачу вошли, которая раньше принадлежала Милашкиной и какому-то певцу, ладно, Атлантову. Ну и мы стали говорить, и главное, он здесь сидит, она здесь сидит, и она что-то рассказывает про Александра Павловича, и этот что-то рассказывает, а я от счастья и этого хочу слушать, и того хочу слушать. И это, а Олечка как-то, Кваша, по-моему, что-то в этом духе. Вот мы помним, вот когда-то там в какие-то 20-е годы, но он немножко, по-моему, что-то съезжает, Константинов, Кобека и Курчатов. Вот там мы где-то встречались, но, по-моему, он ошибается, по-моему, Курчатов, по-моему, с отцом не контовался. Я думаю, что он намного моложе отца моего. Вот какие они были, там, ну, где-то в столовой. Но ведь это действительно отец уходил, утром уходил, ночью приходил. У него какая-то была другая жизнь. Даже когда-то я помню, что иронизировали, потому что в музыкальном институте, там они изучали звуки, да, и какая-то скрипачка Федорова играла. И вот я не знаю, да, кто иронизировал, что значит она почитает Александра Павловича, что она была в Шура влюблена, та-ля-ля, та-ля-ля, та-ля-ля. Я, между прочим, вот тут носил шляпу.
Почему?
А потому что, да, шляпа это была еще не добитая. У отца было зимнее пальто, дореволюционное такое, там подбитое мехом такое, как не, буржуйское полупальто было, и вот такие две шляпы. И вот такая одежда. Это у него все было. Между прочим, вот этот шарф находится в музее политической истории. Этот шарф. Я подарила им такую фотографию. Она приходила ко мне. И вдруг я говорю, вот шарф остался. Она говорит, дайте нам фотографии и такой шарф. Но глаза какие-то такие. Выходят за кадр, а? Какие-то такие. Белесые. И беловолосые, и довольно лысеющие. Ну, в общем, такого типа я на него похожа, и вот все такое, с усиками, рыжими усиками и все прочее. В общем, это моя болезнь, мой отец, это все. Очень хороший человек. Все, что могу сказать о нем бесконечно.
А скажите, вот вы несколько раз возвращались к тому, что вы как-то связываете то, что вы не выходили замуж, именно с трагедией отца.
Безусловно.
А как?
А потому что это все вокруг меня были мужчины другие, из другого мира. Я не могу, они для меня не существовали. Вот я тебе говорю, что вот сейчас, завяжи мне глаза. И, хотя правда при моем росте смешно. Мне просто у меня в жизни несколько врагов. Помимо Сталина, у меня был еще один враг по фамилии Чарли Чаплин. Ух, мерзавец. Объясняю. В детстве, я помню, мы ходили к какой-то девочке, когда мне было лет 9, Давыдова, аккомпаниаторша известная ленинградская Давыдова, муж у нее певец Давыдов, он что-то за границей жил, неважно. Но у нее на стенах висели портреты, и в том числе фотографии с дарственными, все фотографии о Чарли Чаплина. И он там блондин. То есть я понимаю, что, может быть, он уже седой был тогда. Это если, скажем, если 30-й год, сколько ему там лет должно было быть, я не помню.
Нет,
ну, может быть, лет 40 ему тогда было, вот так вот. Ну, в общем, там совершенно не черные, не усы, все какой-то симпатичный человек, а это, кажется, Чарли Чаплин. Почему? А потому что весь смех Чаплина был замешан на его маленьком росте. Вот эту походочку он отработал, вот этот самый, и все женщины рядом с ним были лошади. И это такая дешевый смех был, это когда большая женщина и маленький мужчина. Ничего не надо, никакого текста не надо. Это дешевка. Но мне казалось-то, не то, что он несчастный маленький, а что они какие-то лошади все. Какие-то лошади. Поэтому, если человек был на пол сантиметра выше меня, ниже меня, мне ничего, кроме смеха, у меня не вызывало. К сожалению, мои любимые дядюшки тоже многие были ниже меня. Понимаешь, это смешно. Но теперь уже задним числом, я понимаю, конечно. Прям одна знакомая, у нее отец академик был, а мама высокая. А она всегда говорила, что у мамы столько было женихов и все такое. Говорю, ну что же она за такого, ну, потом стала академиком, тогда еще он не был никем. Что же она столько женихов и какого-то малючку выбрала? Ну вот это вот вообще юмор, а европейский он стал. А что такое, низменный какой-то, животный смех. И то, что вот я говорю, что вот это направление Чарли Чаплина, когда он из себя вот этого какого-то урода, как-то он, наверное, еще и внутри интересный, паяц. Вот это неприятно мне было.
И вот, но это вот у меня комплекс этого Чаплина. Не могла я так. Ну как? Ну как, если человек на сантиметр вы, да, или с меня ростом? Ну не. А на самом деле жизнь не в этом состоит. Можно и разного очевидно. Смотри, как сейчас таких кобыл выбирают себе мужики маленькие. На самом деле таких. Да. Даже я говоришь с Зельдовичами, как ты сказал, а ничего не страшного нет, что если женщина выше, потом я нет. А потом я узнала, что у нее уже была в кармане одна женщина, которая была выше его. Вот, но вот почему я терпеть не могла через Чаплина. Такой юмор, понимаешь, какой-то вот такой, оскорбительный.
Ну, с Чаплином понятно. А все-таки мне не очень понятно. Ну, были же какие-то юношеские увлечения.
Ну, не надо, блин, слушай. Ну. Если бы я с вами на эту тему поговорила, а мне бы сейчас было 30 лет, я бы задумалась, и вы бы меня навели на правильную мысль. Вы бы распространили мысль, что хватит. Вот у меня мается знакомая парень, 30 сколько лет, 29 лет. И не женится, и толком не работает, и интеллигентный, кончил психфак, кончил психологический факультет. Говорит, что это не по его интересам, что он, что это, в общем, это не сад, психологический факультет кончил, университет кончил. Это не по его, не по его внутреннему миру. Как это так может быть?
Ну, все бывает.
Ну, работать-то надо.
А у вас как было?
А?
А у вас как было?
У меня я все дни работала, меня никто не кормил, поэтому я изо дня в день работала. Я даже не ветеран труда, хотя я всю жизнь сама себя кормила.
Ну хорошо, ну ухаживали же мальчики.
Ну да, это трудно ответить, на это трудно ответить. Ну что, если на то пошло, тогда надо изучать эти самые, все-таки я, увы, типично насквозь русский, но насквозь. Сидорова, ну, Трое, ну хоть бы какой-нибудь Кошкина, на имя, так все вы, безнадежно. Хотя вот какой-то Лавров этот подозрительный, чернявый, да, допустим. А так все, а мы все-таки скованная нация, ну какая-то убогая нация. Вот когда хорошо, вот говорите мне долго комплименты, я сразу эти самые, я точно это. Когда мне кто-то нравился, он мне нравился. Но когда мне кто-то говорил, что нравится, это уже. Ну, в общем, мы все-таки убогая нация. То ли потому, что у нас эти самые рабы еще не вышли, но во всяком случае плохо. И все мои письма, которые я пишу, окончательно стыдно быть русским. Это мое заключение. Стыдно мне быть русским, что мы не захораниваем людей. Стыдно быть русским. Правда же стыдно быть русским. Ну стыдно быть русским. Стыдно. Стыдно быть русским. И это самое, и что друг другу предавали, и что партизаны у нас, оказывается, были не партизаны, а одни смержевцы. Смержевцы. Вот я подозреваю, что моего дядьку, вот этого Павла Павловича, убили смержевцы. Потому что средь бела дня парень, у меня опять в этой коричневой книжечке все написано. Я постаралась всякие документы туда впихнуть. И я этим отдала благодарность, материал я подбирала, я отдала благодарность моим дядюшкам и тетушкам. Павел Павлович. Значит, он был, оказывается, начальник химзвода. А химики все лучше всего про войну прошли. Они ждали, когда начнется, но не началось. И они, если только шальная бомба. Но его убил средь бела дня, как пишет там деревенский парень какой-то, мужик какой-то, ну это какой-то шальной немец или что-то в этом духе. Средь бела дня убил. Могли смертиться. Это потому что как раз тогда вошел в силу закон ни шагу назад и все такое прочее. Так же, как у того же Дорфмана. Ну пусть вот Дорфман будет наоборот, Форман да. Мне жалко, что он Дорфман. Но я один раз это слышала.
Да. Привет. Ну. Ага. Ну да, но это правильно, потому что я все равно ждала. Да. Ну поэтому. Не, ну так ты мне так скажи. Да. Только? вот так. Так, так локально. А все остальное? А, понятно. Угу. Ну хорошо. Да, попробуем потом это перенести на практику. Слышь, когда проявишься? Угу. А ты завтра как? Угу. Ага, хорошо. Слушай, ну так я тебе отвечу, ты мне напишешь тогда, ладно? Ну а зачем? Фу. Я этого не люблю. Ну так я это пойму, когда не обнаружу. Тогда я принюхаюсь. Ну давай, пока.
Вот я, когда смотрю на каких-то очень интересных женщин, я все говорю, тут бы я использовала эликсир «Остановись мгновение». Но в вашем случае затруднительно. Если бы вы были бы одинокая там и все такое, и как бы жизнь продолжалась, но теперь у вас такая сложная система внуков и прочих пойдет, да?
Ну, сложно, конечно.
Но ко всему я могу говорить бесконечно. И какой бы он отец ни был, никто. Итак, мои, вот как бы его подведем итоги. Что я хочу сказать? Никто не имеет права у матери отнять ребенка. Никто не имеет права. Вот отсюда исходя, как их там у них отбирали детей? Что на этот счет Рыбаков скажет? Я вот могу свои тезисы выразить и на них подобрать случаи, которые я из житейских случаев знаю.
А вот скажите, вот вы же рассказывали сегодня обо всем, вы больше рассказывали о потере отца, а не о потере матери. Фактически
но
вы
мама
же
жива?
Мама жива, но фактически вы же были лишены и матери в самые такие вот детские
но
годы.
Но у меня бабушка была важнее, чем мать, честно говоря. В институте это главное была мама, бабушка. Она, как бы я бы сказала, у мамы детей даже отобрала. Потому что все было бабушка, мама как-то была вот при папе или при там, теннисе, или при чем-то, но главная фигура, если бы мне сказали маму или бабушку оставить, конечно, бабушку. Бабушка была безусловно. И бабушка больше любила папу, чем маму. Маму она называла Милкой. А папа она Шура, и она всегда говорила, говорят, что Милка красивая. Говорит, Шура-то красивее, это бабушкина установка. Шура-то красивее. Они, конечно, то все это, конечно, она, папа был избранник бабушки, и бабушка его благотворила. И вот когда ей дали справку, что она реабилитирована из-за того, что она была, значит, как. Нет, она, что она была в ссылке, как мать жены Константинова, и все. Бабушка бы так было приятно знать, что она была, что в реабилитации ее указан зять, любимый зять указан. И она все время скорбела, мы скорбели по нему. Все-таки мама жила, понимаешь? Одно дело, и вот мы все мемориальски делимся на группы.
А, подождите, я все-таки хочу про бабушку еще. Бабушка, она отмечала, например, папин день рождения как-то?
Конечно.
А как?
Вот завтра моей бабушке будет 125 лет. Это же событие. Mm-hmm. Это же событие. И когда день победы в бабушкин день рождения, мы же всегда отмечали. Мы ей всегда шпильки дарили. Mm-hmm. Каждый год мы ей дарили шпильки бабушкин день рождения. И мы всегда отмечали папин день рождения.
Это бабушка завела, да?
Да.
Это бабушка.
Я не знаю, бабушка или не бабушка. Ой, опять. Слышишь, эти зубы ужасные.
Вы про ленинградское дело что-нибудь знали в 51-м году?
Нет?
Нет, не слышали о нем,
да? Нет, это нас не касалось. У меня в школе была учительница подходит. Фамилия была Московская, она была бывшая главная женщина в правительстве 40-х годов, Матковская.
Марья Васильевна Матковская. Ее, как она сказала, обвиняли, даже обвиняли, что она любовница Капустина там какого-то и все прочее, но ей даже срок не дали, у нее был маленький ребенок. Но она всегда так возмущалась. Многим, чем она возмущалась? Тут у меня нет что-то того, что я хотела сказать, не видно.
А о борьбе с космополитизмом вы знали что-нибудь?
Нет, это конечно, не моя проблема была как-то. Вот такие рисунки. У меня обида была на город.
На Ленинград?
Образ города, который меня предал. Вот образ. Для меня Ленинград это какое-то некое существо, которое нас предало. Выгнало, выбило, никакой эстрады, ничего. А вот кто ты, вот как Родина предала, Родина предала. И когда вот даже все эти беды свалились, я понимала, что это какая-то взаимосвязанность. Какая-то в этом была взаимосвязанность, какая-то жестокость началась. Жестокость. Я бы назвала это куда-то название, жестокость. Потому что это была жестокость. Он считал, что отец мой враг, накажи его. Ну при чем? Зачем жестокость? На 50 лет жестокости в дальнейшем. Что это такое? Так, это что?
Было много только во время войны или все время?
Я думаю, мне кажется, еще и под войной. По-моему, перед войной. Это все-таки такая...
А почему так было много вшей?
Ну я не знаю, это не серость русская. Серость русская. Я это точно знаю, что перед войной... Девочка у нас умерла, и какой-то у нее был жар. И нас повели, да, перед войной еще. И нас повели как-то, ну, как бы с ней прощаться. И вот такие поменьше. Это низкая культура. Есть это и далеко, и это все. До конца это да, было.
А вы первый раз вши увидели в ссылке?
Конечно. А тут это же низкая культура была же у людей, наверное.
А вот мамину фотографию после освобождения
где-то есть?